Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас 27 мая 2017 года, и это у нас лекция для всех желающих по открытой йоге. Информация является открытой для доступа, скачивать может любой желающий. Перед началом, давайте представлюсь, меня зовут Киригона, я преподаватель открытой йоги, также аспирант, провожу занятия для преподавателя открытой йоги. Это Мария Сарасвати Бхавани, студент 4-го курса группы Лего. Хорошо. Перед тем, как мы начнем с вами занятие, давайте небольшой рекламный анонс, что у нас проходит в рамках проекта «Открытая йога», какие у нас существуют интересные моменты. Значит, из мероприятий, что у нас интересного будет завтра. Напоминаю, для всех студентов проводится ретрит, проводит Анна Готра. Проводиться он будет возле метро Маяковская с часа до 7. Стоимость его 2500 рублей. Кто успел записаться, кто не успел, завтра уже дороже, 3000. Из ближайших основных мероприятий, которые следует посетить, напоминаю, летом состоится выездной семинар, обязательный для всех преподавателей старших курсов и младших. Проводиться он будет с 11 по 13 августа. Плюс еще один выездной день, на который приглашаются все студенты старших групп Вира и Вега. Там будут проводиться мастер-классы для старших студентов. Для заочных студентов это возможность посетить мероприятие по сдаче экзаменов. Также напоминаю про наши курсы. Курсы для поступления на обучение преподавателей йоги на сайте openyogaclass.com. Сейчас проходит набор в группу подготовительную, а само обучение начнется с октября месяца, с конца октября месяца. Все вопросы и ответы на них находятся на сайте openyogaclass.com. На этом же сайте находятся курсы для самостоятельного изучения йоги. Вам нужно только зарегистрироваться и самостоятельно, бесплатно, от простого к сложному, проходя различные интересные тесты, изучать йогу. Если же вы совсем не знаете, что такое йога, то ознакомиться с вводной информацией можно на сайте openyoga.ru. Там представлено более 38 видов йоги. Хорошо. И нас с вами ждет впереди очень непростая тема, очень такая тяжелая для восприятия, несмотря на то, что все вокруг нас, как говорится, на виду. Но нам нужно с вами сфокусировать внимание на этой теме. И она у нас называется «Единомышленники». Что с этим делать? Вступительное слово мое. Итак, друзья, мы с вами все время повторяем единомышленники. Настолько часто, пожалуй, что это слово уже немножко притирается нам к слуху. Мы перестаем направлять на него внимание и, в общем-то, думаем, что мы все знаем уже про что такое единомышленник. Но йога говорит, что, конечно же, это понятие, это принцип единомышленничества, он гораздо глубже, чем мы с вами привыкли об этом думать. И шаг этот звучит у меня здесь, в моем шаблончике, как нет, он называется по-другому.
Глобальный
смысл общения. Или одноклеточные проигрывают эволюцию. Если мы возьмем с вами некий такой исторически-эволюционный срез развития, который нам предлагает современная наука, современная история, мы с вами обнаружим, что если мы отойдем немножко в сторону от физики средней школы, где там противоположные полюса магнитов притягиваются, и мы привыкли уже так, что вот в таком ключе мыслить, мы обнаружим, что Вселенная устроена немножко по-другому. Вселенная устроена таким образом, что притягиваются подобные вещи. И в фольклоре мы с вами наблюдаем такую поговорку, которую приписывают Гермесу Трисмегисту, учителю учителей, трижды великому, дважды рожденному, или наоборот, извиняюсь, забыл, или дважды великому, трижды рожденному. А? Трижды величайший, да, спасибо, поправляют меня, благодарю. Она говорит нам о том, что то, что наверху, то и внизу. То есть принцип масштабируемости во Вселенной представлен во всей красе. И этот принцип масштабируемости также нам говорит о том, что притягиваться склонны подобные вещи, подобные объекты, подобные явления. И если мы говорим с вами о биологии, там мы можем найти такую линию развития, что сначала все живые существа были представлены в виде клеточек маленьких. Без ядра были, потом с ядром. И эти клеточки начали в какой-то момент организовываться. Они начали организовываться в сложные живые существа со сложными органами. Двигательный аппарат, да, нервная система, как-то это все было представлено. Они начали соединяться по принципу подобия. У каждой клеточки была своя функция, и клеточки из разных частей тела, они несут свои функции определенные. Но это только определенная клеточка несет определенный вид функции. То есть сейчас, если мы возьмем современного человека, то можем увидеть, что органы у него там представлены одним видом клеток, транспортирующие клетки, другую функцию исполняют нервные клетки, третью функцию, ну и так далее. Нужно разбираться, я не биолог, я популяризатор. Но сам принцип. Итак, каждый вид клеток берет на себя определенную функцию и задачу. И организуются эти клетки, если мы рассматриваем их с точки зрения йоги, по принципу «свобода вместе больше, чем свобода по отдельности», а «долг вместе меньше, чем долг по отдельности». То есть мы видим, что если будет одна клеточка маленькая таскать туда-сюда кислород по нашему телу, она быстро устанет, ей станет грустно, и она нас покинет. И кислород транспортироваться в нашем теле не будет. Для этого их много. И за счет того, что их много, они могут делать следующее. Трудиться столько, сколько могут, и отдыхать столько, сколько им нужно, чтобы нормально работать. Это, как это называется, это идиллия, да, современного общества, что мы с вами все трудились столько можем, а отдыхали столько, сколько нам нужно. В этом смысле. Вот. И эти клеточки все, чем они примечательны? Тем, что они обмениваются информацией каким-то образом. И если какая-то одна клеточка с чем-то столкнулась, с каким-то явлением, мы обнаружим, что она начинает передавать информацию дальше, 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 и организм запускает систему, например, борьбы с вирусами. То есть начинает работать функция иммунной системы. Вот. И точно так же, как показывает практика, строится и общество. Мы с вами видим, что если мы возьмем уже не биологический, а исторический срез, мы обнаружим, что история нам говорит о том, что люди склонны объединяться по принципам, по территориальным, по каким-то, как это назвать, по роду деятельности своей, короче говоря, по идейным соображениям. И если идем в этнографический музей, там мы видим, что вот были люди, которые жили сами по себе, какими-то маленькими группами, потом они обнаружили, что им по какому-то стечению там звезд и обстоятельств вместе жить веселее, что они могут защищаться вместе от хищников, достигать каких-то целей, и опять же при этом перераспределение труда дает им больше свободы и больше мяса, больше еды, меньше врагов, меньше тигров в кустах. И все это, скажем так, нанизано на определенную концепцию. Мы Мы все с вами обмениваемся информацией. И за счет обмена информацией общее качество нашей жизни увеличивается, так как это следующий пункт уже Маша мне подсказывает, чтобы я не забегал вперед. Вот. Ну или скажем так, вот, например, да, вот скажем, есть такое волнующее всех, вот так вот заставляющее перебирать пальчиками где-то там за спиной направление тантризма в йоге. Оно, конечно же, обросло уже различными скользкими такими пикантными подробностями, все при слове тантра уже что только не думают, но фактически, что такое тантра в йоге? Это возможность получать опыт, не сталкиваясь с чем-то напрямую. То есть в нашем современном мире это есть такое слово синергетика, вы слышали наверняка. Если не слышали, погуглите, очень интересный термин. Описывает, как на стыке различных направлений в науке там, или в нашей жизни формируются какие-то решения, такие синтетические. Вот. И мы с вами, если говорим о тантризме, то это, например, возьмем пример. Человек медитирует на молоко. Он его разогрел, сделал себе вкусный молочный коктейль. Он выпивает его, обжигается. Ну, знаете, такая у нас есть любимая поговорка. Обжегшись на молоке, на воду дует. То есть человек попил молока горячего, обжегся, он выполнил какое-то действие и получил некий опыт. И этот опыт для себя он превратил в информацию. И эта информация он уже может потом делиться. И, допустим, если он берет своего сына какого-нибудь или друга, или там вообще какого-нибудь человека, который никогда в жизни не пил молока, он ему говорит: ты ж смотри, вот молоко горячее, оно остынет, можно пить. Вот. И это вам пример тантрической передачи знаний. Когда человек, который вообще никогда не сталкивался с этим, получает знания и может для себя его в понятном виде распаковать и на его основе действовать, не совершая ошибок предыдущего человека. Ну, и что из этого следует, да?
Здесь мы рассмотрим пункт личное развитие, как оно протекает быстрее, в группе или в одиночку. Все мы с вами учились в школах, ходили в детские сады, как-то взаимодействовали с людьми. И наше поведение, когда мы были сами по себе дома, могло в корне отличаться от того, что мы демонстрировали, выходя на улицу или общаясь с коллективом. Здесь я предлагаю кому-то из зала выйти и порассуждать, как он считает, личное развитие в каком случае протекает быстрее.
Кто готов порассуждать на тему личного роста в йоге и коллективного?
У нас есть запланированный участник, если не выйдет никто. Так что давайте смело вставайте, пока благая карма вас вызывает сюда. Есть такие?
Ну давайте, ну чего, это же интересно. Это в первую очередь должно быть вам интересно. Это прикладная вся йога. Это то, что вы не найдете нигде в книгах. Это возможность поучаствовать фактически в творении истории. Ни больше, ни меньше.
Всем здравствуйте, Миша Ашвин. Ну, здесь можно по-разному рассматривать. Я студент третьего курса открытого университета. Группа Вира, точная форма. Ну, у меня почему-то сразу вот аналогия, немножко, если отойти от йоги, потому что Маша привела к этому детского сада и прочего, да, вот у меня аналогия с изучением иностранных языков. И понятное дело, что тут даже не два фактора, а есть три. То есть можно изучать самостоятельно по учебникам, по видеозаписям и так далее. Можно пойти заниматься в какую-то группу, где есть ты, есть преподаватель и другие участники. А можно заниматься тет-а-тет с преподавателем. И на определенном этапе практика, когда ты один на один с преподавателем и других участников, она позволяет расти наиболее быстро. То есть ты имеешь возможность расслабиться, да, все внимание преподавателя на тебе, ты все время будешь работать над собой. В все время занятия, а тогда как в группе ты можешь дать себе поблажку. А уж когда ты один совсем работаешь, то вариантов для поблажек вообще не верят. Да, хочу делаю, хочу не делаю и так далее. Ну и очень сложно себя таким образом мотивировать. Когда группа, либо когда кто-то один с тобой занимается, в любом случае есть некий вектор сознания в лице преподавателя, либо ты пытаешься не упасть ниже вот этой группы, которая тебя держит. И это позволяет тебе быстрее расти. С точки зрения обсуждений, даже не обязательно, ну, в иностранном языке, если отойти, да, какую-то тему человек изучает. Самое разное может быть, в том числе и теория йоги. Изучая самостоятельно, ты можешь потратить определенное время на то, чтобы увидеть один и тот же вопрос с разных точек зрения. Ты можешь до этого дойти, но когда ты находишься в кругу единомышленников, которые тоже изучают этот вопрос, все идет гораздо быстрее. Ты высказываешь свою позицию, когда у тебя есть слушатель, тебя кто-то слушает, ты обращаешь внимание на свой голос, концентрируешься сильнее на вопросе и выдаешь больше, сразу больше. При этом ты можешь получить от своих единомышленников сразу новые точки зрения, до которых ты пока что еще не дошел. Да, хотя, может быть, и дошел когда-нибудь. И получается в разы, естественно, быстрее. Вот. Ты один на один это быстро, а если это большая группа единомышленников, и каждый может высказать свою точку зрения, то получается вообще что-то очень такое невероятное.
Спасибо. Прекрасно, Михаил.
Конечно. Поаплодируем Михаилу, потому что Михаил вкратце, в общем, озвучил содержание лекции нашей сегодняшней.
Да, Михаил молодец.
Что доказывает, что он в облаке школы варится.
Мы и хотели сделать. Вот. Действительно, когда человек находится сам по себе в своей скорлупе, в своей квартире, он варится в том, что ему привычно, что ему знакомо. В неких каких-то механизмах поведения. Он смотрит на ситуацию с конкретной точки зрения. И, возможно, ему даже в голову не приходит вариант, который пришел бы в голову другому человеку. И когда человек выходит, начинает взаимодействовать с социумом, он видит другой опыт, другие знания, он начинает анализировать и сравнивать свою ситуацию с ситуацией, которую он видит со стороны. Таким образом, он уже может выбрать вариант, который для решения его задачи, его проблемы наиболее подходящий. И получается, что эволюция и глубина познания любой темы происходит на более качественном уровне, чем если бы он сам по себе действовал по привычной для него схеме.
Отлично. Так, друзья, я вас призываю все-таки сохранять концентрацию внимания, потому что вы нас отвлекаете там за этим разговором. Если этот разговор не по теме, давайте использовать будем коридор для этого. Потому что нам тоже тяжело до вас доносить, на самом деле, информацию, которая вам кажется при этом непонятной, ненужной и неуместной. Хотя на самом деле это очень важная информация для вас в плане того, как вообще жизнь вы дальше продолжите. И обучение в мою в том числе, и передачу йоги в том числе. То есть мы здесь не, как это называется, о пустом не разговариваем, о пустом порожнем. Несмотря на то, что это все вот так вот вроде ха-ха и хо-хо. Хорошо. Так, какие бывают группы единомышленников, мы с вами рассмотрели. Не рассмотрели. Какие бывают группы единомышленников? Все догадываются, да, что варианта только два. Три. А какой третий? А, нейтральный? Ну, нейтральный, я это считаю, уже можно его сразу первым списать, да. То есть нейтралитета в природе, ну, грубо говоря, нет. Хотя иногда кажется, что он есть. Выбор всегда происходит между тем, пойти на йогу там или пойти в ближайший бар. И в том и в другом случае это может оказаться как уместным в вашей жизни, так и неуместным. Что самое парадоксальное. Жизнь, друзья, она гораздо шире, чем вы привыкли о ней думать. Итак. Если брать, скажем так, конкретные значения, мы можем понять, что компании бывают в нашей жизни ведущие лично нас к деградации, и развитию. И, соответственно, йога призывает нас в виде благой компании, такое везде упоминается, во всех тантрах, во всех источниках, говорится, стремись к благой компании, ищи мудрых людей, служи им, общайся с ними, как можешь, как хочешь, и так ты обретешь счастье. Это такая короткая сутра, которую мы с вами должны внутри себя переварить и, грубо говоря, как архив электронный разархивировать. Вот это понятие. Что такое благая компания? Итак, когда мы с вами попадаем в среду единомышленников и... А?
Что такое? Это твой уже, да?
Чуть я тороплюсь, забегая вперед. Ну, я прошу прощения. Итак, да, среди единомышленников запускается процесс. Это факт. Установленный факт. Запускаются какие-то тонкие и более грубые процессы. Начиная от того, что когда мы входим в незнакомую компанию, у нас начинает ощущаться дыхание, выделяется адреналин. Мы начинаем думать в другом режиме, более активно. Вот. Заканчивая тем, что мы с вами можем, конечно же, впасть в тамос, если это компания, которая выбрана нами неуместно, не по назначению, мы начинаем там уплывать. И если в первом случае, если компания нами подобрана верно, в соответствии с нашими целями и задачами, мы получаем нужную нам информацию, вербальную и невербальную, нужный нам опыт, мы получаем все более и более целостное представление об объекте, на который направлено наше внимание, то во втором случае, в случае негативной компании, мы получаем разрозненную, неупорядоченную, хаотичную информацию, которая является уже, возможно, и неактуальной, уже или еще, неважно, нам не важно, как это говорится, какой мусор у нас в карманах, да, вчерашний или завтрашний. Вот. И... соответственно, с этим всем мы можем с вами либо расти, либо деградировать. Давай.
Плюсы и минусы от взаимодействия с единомышленниками. Как Миша уже сказал, когда мы попадаем в компанию людей с заточенным интеллектом, с сильным интеллектом, либо вот, для примера, возьмем ту же самую группу английского языка, человек стремится, если он на более низком уровне находится, а группа находится на более высоком уровне, он стремится дорасти до нее, если он общается с преподавателем, который уже прошел какой-то опыт, либо с группой, которая уже тоже на более высоком уровне, то он склонен также дорастать до этого уровня, он сонастраивается с группой. И какой-то при взаимодействии с группой людей какой-то участок эволюционного пути, например, для преподавателя тот же самый в английском, он уже прошел, он уже изучил этот язык глубоко. И ученик, он видит, какие решения для изучения этого языка выбрал преподаватель и может быстрее эволюционировать. А есть люди, которые находятся, тоже пришли в эту группу, и они находятся на более раннем этапе пути, чем мы сами. И они также смотрят на то, какие решения на этом участке пути выбрали мы, как мы вышли из ситуации. И благодаря этому мы как бы вытягиваем друг друга из болота. Один показывает, что преодолим этот участок, второй показывает, что преодолим этот участок пути. И, соответственно, все преодолимо, мы можем работать в направлении и видеть успешные варианты решения наших задач. Мы уже не становимся здесь жертвой, не говорим, что нет, ничего у нас не получится. Мы работаем в направлении, которое видим, видим цели, к ней идем. Но есть и опасность при взаимодействии с группой из-за той же самой сонастройки. Мы действительно, приходя в группу, подстраиваемся под людей. В какой-то момент времени даже наше дыхание может совпадать. И чем больше атрибутики в группе, чем больше общих идей, чем больше каких-то, может быть, ну, для примера возьмем, группа встает и гимн каждый раз там поет, перед занятием. Это ее объединяется. Настройка идет более сильная. И если группа не отработала в себе какие-то негативные качества, негативные тенденции, то человек, имея те же самые тенденции, он, находясь в этой группе, их усиливает. И те негативные проявления, которые, в принципе, могли бы не возникнуть, они начинают проявляться с огромной силой. И иногда люди, склонны выбирать группу как раз не по принципу «вот эта группа, которая меня разобьет», а по принципу «здесь мне разрешат проявить вот эту свою черту, и это будет хорошо и правильно, и я найду подтверждение, что я не один такой». И вот эта негативная тенденция, она может его просто разрушить. И здесь для того создаются некие правила для взаимодействия в группе, если эта группа действительно развивает человека, если руководитель группы знает, что есть некая цель, высшая благая цель для каждого участника, да? Это может быть какая-то компания, которая стремится заработать больше прибыли, это может быть МОЮ, которая стремится к каким-то высшим целям, это может быть любая группа. И создаются некие правила, которые ограничивают скотские проявления человека, которые будут мешать ему двигаться в направлении нужной цели. И наоборот, культивируют положительные какие-то тенденции. И здесь человек должен понимать, что если группа действительно на него положительно влияет, но есть некоторые моменты, которые его не устраивают в этой группе, некоторые негативные качества, которые он бы хотел себе искоренить, но в группе они культивируются, он должен сам накладывать на себя некие рамки. Хотя это будет требовать больших затрат, потому что захочется проявиться так, как проявляются все. Ну, мы знаем для примера компании подростков, когда все начинают курить, все хотят попробовать, ну или большинство хочет тоже поучаствовать, получить этот опыт. Это как пример негативного влияния группы. И еще такой момент, что когда мы находимся в группе, каждый участник группы – это личность. И он имеет свой багаж, знания, опыт, и он хочет проявиться вообще как свободная личность, как свободное существо, он хочет проявляться как угодно. Вот, например, мы сейчас все сидим на лекции, и кто-то захочет там встать и станцевать. И это отвлечет внимание всей остальной группы. Соответственно, мы, находясь в группе, благодаря этим правилам, частично свой эгоизм, свое желание проявиться как-то сокращаем. Но это мы делаем не для того, чтобы подавить вот эту вот личность, свободную волю, а для того, чтобы вся группа пришла к цели, к которой стремится, к изначальной благой цели. Для примера мы возьмем лодку, в которой есть гребцы. Если каждое весло будет крутить в свою сторону, лодка к берегу никогда не причалит, она либо будет крутиться на месте, либо она поплывет в другую сторону совершенно. Поэтому каждый берет весло и гребет в ту сторону, в которую нужно всей группе. И иногда кажется, что этот путь, он медленнее для человека. Кажется, что его сильно стесняют какие-то правила, но если подумать хорошо, каждый участник группы отказывается от своего эгоизма, и каждый работает в направлении общей цели. И здесь получается, что как у нас есть родовая йога, и зрелый человек, он заботится с точки зрения родовой йоги о детях и стариках. И это происходит из поколения в поколение, из жизни в жизнь. При такой системе взаимодействия люди не оказываются брошенными, раздавленными, если они сами не нарушают эти правила. И все, получается, выигрывают в итоге.
Еще у нас про информацию, да.
Вот такая вот интересная перспектива складывается. То есть, если мы с вами действуем во Вселенной с позиции доброй воли, с позиции силы, Вселенная открывает нам доступ к своим фантастическим недрам. Звучит как эпилог из фильма. На самом деле, все сводится к достаточно прикладным вещам. То есть, это первый и второй принцип йоги, который первый говорит: «Живи сам, давай жить другим». Второй принцип говорит: «Будь эффективен в своих действиях». Если ты пришел куда-то, в какую-то группу, в какой-то социум, может быть, род, да, если ты родился вновь, то сначала узнай, что там делается вообще в этом кругу, соответствует ли это твоим целям, или ты просто с формальной точки зрения, ну, грубо говоря, бежишь за формой, не понимая содержания. Это очень важный момент, потому что вот Маша озвучила. Бывает такое, что мы вступаем в какой-то коллектив, который соответствует нам с формальной точки зрения. То есть это чаще всего какая-то атрибутика, какие-то веселые там оранжевые панамки, белые простынки, ну что-то еще такое, что нам кажется, вот с внешней точки зрения нам вот подходит, очень нравится вот этот диван, и эти господа, которые на диванах сидят, тоже нравятся. Такая вот логика. Но нам нужно смотреть, учиться глубже. Это все соответствует ли, вот, чего мы хотим от жизни, чего мы хотим сейчас, чего мы хотим через 3 года, через 10 лет, через 30, как мы хотим, чтобы жили наши дети, где мы хотим, в конце концов, родиться в таком обществе. И в соответствии с этими вещами выстраивать свою генеральную линию жизни, какой-то основной канву, на которой, базируясь на которой, мы совершаем действия. Вот. И если мы с вами общаемся в группе, то, соответственно, есть как блага, так и опасности, которые нас подстерегают. Блага – это очень, скажем так, вот социум, который образуется, это группа единомышленников, она представляет собой некую нейросеть. Если мы сейчас их возьмем, да, очень модное последнее трендовое такое явление в интернете – нейросети. Это много-много-много компьютеров, которые между собой обрабатывают потоки информации. И вот мы с вами, если угодно, можем прокачаться до уровня такой нейросети. Если мы все действуем согласно простым правилам. Вот. Опасность или минус – это некритичное восприятие информации. То есть действительно мы начинаем копировать что-то некритичное, мы начинаем какие-то потоки данных встраивать, перенимать, что называется, чужие привычки, модель поведения, вот что-то вот формальное, знаете, вместо того, чтобы обращать внимание на знания, на информацию, которую нам предоставляют, мы начинаем вместе с этой информацией тут же лопать и весь внешний вид. То есть, если нас впечатляет какой-то гуру, который там завязывается 8 узлов, мы хотим в первую очередь не получить у него знания, мы хотим сами завязаться 8 узлов. Почему-то так происходит. Вот. Ну, происходит так, потому что у нас есть внутри две модели поведения. Одна размышлять, другая копировать. И ум, чтобы сэкономить нам немножко праны, он копирует сразу. Он не размышляет, он не дорабатывает. И вот наша задача с помощью методов йоги переключиться в режим обработки информации, с режима тупого копирования. Так, и, значит, что же, как же нам работать с этими входящими и исходящими потоками информации? То есть мы в группе можем не только воспринимать, но также и проявляться. И если каждый из нас прожил большую, насыщенную, полную событиями жизнь, каждый несет какой-то багаж с собой там, из опыта. И йога нас призывает быть эффективным не только в получении информации, то есть брать то, что нужно, и отсекать все лишнее, но также и самим транслировать в группу то, что соответствует общим целям и задачам группы, отсекая все лишнее, то есть как это называется, как это в общем, на общем человеческом языке называется, фильтровать базар, да? Следить за ним. Ну я такой вот. Возможно, уже кто-то из вас даже не помнит, как это было, да, однажды. Значит, следить за тем, какие слова выходят из его рта. Соответствуют ли они поставленной задаче или нет. То есть, когда мы общаемся с собеседником, для вас, преподаватель йоги, это будет в 1000 раз актуально. То есть, вы человеку должны донести информацию, но избавить человека от самого ужасного. От ее, как это называется, носителя. То есть человеку интересна йога. Если человеку интересно лично вы, это один разговор. Если человеку интересна йога, но вы интересны только как интерфейс, как преподаватель, как носитель информации, это не ваша задача уже нравится человеку. Ваша задача только взять йогу и дать человеку. Вот. И вы должны все это понимать. Это избавит вас от большого количества расстройств и иллюзий. Потому что иногда люди смотрят на вас как на источник йоги, но когда вы открываетесь им как человек, как личность, магия пропадает. То есть уже, грубо говоря, человек вот с этого вот одного плана, более такого тонкого и прозрачного для него, спускается на бытовой план, и там уже запускаются совершенно другие вещи, совершенно другие механизмы работают. И вы должны всегда помнить, что ваша задача – давать йогу, но при этом стараться максимально отдать ее чистой, без себя. И тогда человек, которого вы таким образом освободили, не сделали заложником формы и носителя, он склонен к вам будет возвращаться. Он будет склонен идти и говорить, да, вот это хороший человек. Это как, ну знаете, как, не знаю, таксист, который вас везет. Вот вы сели, заплатили таксисту, чтобы он вас, вашу пятую точку довез от пункта А в пункт Б. И вы садитесь и думаете, сейчас я спокойно проедусь. Так нет же, начинает таксист вам рассказывать историю своей жизни, своих родственников, своего начальника и всего автомобильного парка. Вы сидите и думаете, как вежливый человек. Так, какой ты интересный мужчина, когда же ты меня довезешь уже до конца. Вот. И это повсеместная такая вот мешанина идет. То есть мы очень смешиваемся. Личное с частным. Вот. И это опасность. Вы должны понимать, что фильтруя таким образом информацию, занимаясь в нужных местах нужными делами, вы помогаете себе и обществу, экономите прану себе и обществу. Если вы умеете экономить прану, вы самый нужный человек везде. Кто хочет с этим поспорить? Если вы умеете людям выкраивать из того бюджета, который уже у них сложился, лишние деньги на мороженое, там еще на кино, кто будет с этим спорить, что вы молодец. Вот у людей, да, зарплата, от зарплаты от зарплаты живут, а тут вы пришли такие, а ты можешь вот так вот все сделать, и у тебя останется еще там 10 тысяч рублей. И человек вам скажет, спасибо большое, вы мне очень помогли, я очень рад, я буду вам обращаться и советовать вас всем моим друзьям. И это гораздо ценнее, чем вся ваша реклама, которую вы сделаете в интернете. Так, хорошо, Маша, давай тогда.
А еще хотелось бы по информации немножко пройтись. Когда мы собираемся в группе, допустим, слушать лекцию, и, допустим, лекцию преподает какой-нибудь святой или гуру, ну, такой уж весь, который светится, сидит и светится. Давайте подумаем, стоит ли воспринимать всю информацию, которую он говорит, на свой счет или нет, кто выйдет и порассуждает. Или адреналин кнопку.
Адреналин-гантелька сейчас полетит в зал.
Кто-нибудь смелее вставать, рассуждать? Интересная тема. Давайте развивать свой мозг в компании единомышленников. Как раз.
Соскринировал так.
Саша, кого ты по именам знаешь?
Я всех знаю по именам, но хочется вот Лёшу почему-то позвать. Он сидит и делает вид, что его здесь нет. Что он скроется сейчас от нас.
Алексей Алок, группа Мира.
Вопрос. Да, сидит великий гуру, просветленный мастер, собралась, ну, допустим.
Посадили вас всех в автобус, привезли смотреть на учителя человечества, а он...
Сидит и вещает. Собралась группа, и он вещает очень интересные разные вещи, говорит, это можно делать, это делать нельзя, это вас приведет к развитию, это не приведет. Опять же, учите английский, не учите английский, допустим. Вот. И вопрос, воспринимать ли эту информацию на свой счет или фильтровать ее, как ты считаешь? Действительно ли приведет то, что он говорит, каждого человека в группе к развитию, если он будет следовать этим правилам? Который гуру предписывает и говорит, вы просветлитесь просто завтра все.
Мне кажется, в данной ситуации человек, который слушает гуру, он для себя сам должен лично решить, следует ли ему советам гуру, либо не следует ему. И таким образом для себя решить, следует ли ходить к этому гуру, да, слушать его, поступать в своей жизни, делать такие поступки, которые он рекомендует, либо все-таки пойти там в другую сторону, да, к другому гуру, преподавателю и слушать его. Либо еще какой-то вариант.
Ну вот смотри, он слушает или выбирает другого гуру и тоже идет. А здесь есть некий поток информации большой. И он хочет слушать этого гуру, хочет он ходить на лекции. Здесь вопрос в том, что следует ли всю воспринимать информацию некритично. Как бы ты поступил в этой ситуации, подумай сам.
То есть не полностью воспринимать?
Нет, вот я и спрашиваю себе вопрос, стоит ли полностью доверять гуру, то есть он выбрал гуру, да, пришел к нему учиться, и гуру говорит. Может ли быть такой факт, что гуру чушь говорит или не чушь говорит, и стоит ли ему прислушиваться, если он выбрал его как учителя, и следовать всем рекомендациям, если он находится в группе, когда общение идет не один на один, а в группе?
Ну, я думаю, что в таком случае, если он выбрал как гуру, да, определенного, и доверяет ему, слушает его, но я думаю, что стоит все-таки его слушать, также воспринимать какие-то вещи критично, потому что это необходимо для его же развития самого. Вот эту критику он также может, то есть какие-то вопросы у него возникают, он может обсуждать эти вопросы с единомышленниками, и до него будут доходить те знания, которые гуру хочет ему донести.
Спасибо. Кто еще порассуждает?
Спасибо, Леш.
Спасибо. Илья Ям, группа Ира, высший студент. Я хотел сказать, что можно двумя путями пойти, да, если так глобально рассмотреть. Можно пойти от чувств, да, то есть...
Давайте я сразу, да, оговорюсь. Давайте мы не будем рассматривать феномен гуру сейчас с точки зрения восточной системы отсчета, когда гуру это, вот вы приходите к гуру, и все, вам заменяет весь мир целиком.
Это может быть просто харизматичная личность.
Потому что, это уже такие нюансы, далекие от наших реалий. Вот. А мы сейчас рассматриваем гуру как просто харизматичную личность, под влияние которой вы попали, там осознанно, неосознанно, которая вам нравится, вам кажется, что да, вот он чувствует жизнь.
И возможно так и есть.
И возможно так и есть, почему нет. Но когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда гуру говорит, вот знаете, там где первый, второй, третий принцип йоги, а вообще, строго говоря, коньячок лучше не закусывать огурчиком.
В общем, можно пойти от чувств, да, то есть мы пришли к этому гуру, вот, мы его слушаем, и вопрос, есть у нас какой-то отклик в душе на то, что он говорит? Или нет. Это как бы такой заход со стороны чувств. Другой момент мы можем с точки зрения разума, да, то есть если мы приходим к какому-то гуру, да, и он, зная, например, заранее, что он нам будет говорить о какой-то теме, там, не знаю, зарабатывать деньги, но при этом мы узнаем, что этот гуру, в общем, никогда в жизни ничего не зарабатывал, то как-то немножко странно идти к нему, его слушать на эту тему. Как-то нестыковка получается. Но, допустим, мы пришли, уже с ним слушаем его. Вот, и я думаю, да, нужно относиться критично к тому, что человек говорит. Ну, например, он может сказать что-то, что противоречит нашему жизненному опыту. Ну, вот, не знаю, там про огурчик с коньячком не знаю, не знаю, скажет он мне, кушайте сырых кошек. Там, когда и будет вам счастье. Вот. Ну, как-то немножко странно это все звучит, и понятное дело, что... Ну, или, например, у меня был какой-то, он говорит какую-то вещь, в которой у меня четко был противоположный опыт. Вот. Либо я, например, знаю людей, у которых был противоположный опыт, и я им доверяю. Вот. То есть, вот, какие-то критерии.
Саша сделал акцент на том, что когда мы собираемся в группе, мы, каждый человек, пришел с определенным багажом знаний и опыта. Соответственно, один человек слесарь, другой человек сантехник, допустим, а третий учитель английского того же, четвертый 100 лет занимается йогой. И вот пришел гуру учить группу. И каждому человеку он говорит одну и ту же информацию. И вот здесь возникает вопрос. Вы никогда не сталкивались с такой ситуацией, что в разных группах тот же, один и тот же человек дает совершенно разную информацию? Почему это происходит? Кто скажет? Один человек, гуру, одной группе, одним людям говорит, ну вот, анекдот такой, да, можно ли медитировать во время курения или курить во время медитации, да, то есть в одном случае разрешается ученику что-то делать, а в другом не разрешается. В одной группе говорят, там, всем ходить в платочках и бить поклон, допустим, возьмем просветленную группу, а в другой группе говорят, да нет, никакого послушания быть не должно, оно должно родиться внутри. Вот. То есть один и тот же учитель может доносить людям разную информацию, потому что люди пришли с разным багажом знаний и опыта. И для них будет понятно и полезно одно, одна информация, одни слова гуру, а для других это полезным не будет. И поэтому здесь к теме фильтрации информации надо помнить, что информация дается не в личной беседе, даже если вы пришли в гуру, для конкретного человека. Информация дается общая группе. И из этой информации каждый вынесет что-то свое, каждый что-то свое поймет. Сантехник поймет шутку про сантехника. И эта шутка, возможно, как-то перекроит его сознание и выведет его на другой уровень. А если человек будет слепо следовать советам гуру, которые он дал, гуру дал советы для каждого лично, но в общей схеме проведения занятий. И человек, сидящий в группе, услышав эту информацию, он не критично, если ее воспринял, он будет, ему дали совет один, но он и пойдет делать то, что посоветовали сантехнику, да? И результата он не получит, который мог бы получить. Соответственно, когда мы приходим в какую-то группу, мы должны понимать, какая информация нам отзывается, какая информация была дана для нас, какая действительно нам кажется верной. Или проверяем методом проб и ошибок слова. Мы не слепо верим тому, что нам говорят. Потому что говорилось, возможно, это не нам. Вот. Такой момент. Также еще хотелось бы поговорить о прикладном значении единомышленников и отсутствии одиночества, когда мы приходим в группу. Когда мы приходим в группу, мы становимся ее частью, растворяются некие наши границы, мы начинаем взаимодействовать, общаться, доверять друг другу, чувствовать друг друга. И мы уже не чувствуем, что мы одни, мы чувствуем, жизнь вокруг нас кипит. И с точки зрения йоги считается, что когда у нас есть компания, ну, не разрушительная компания, а благая компания из единомышленников, это очень большой подарок, большой плюс. Дело в том, что мы из жизни в жизни, когда мы одиноки, когда у нас есть одиночество в нашей жизни, присутствует, это значит, что мы из жизни в жизнь совершали какие-то неблаговидные поступки по отношению к окружающей Вселенной, к людям. И эта Вселенная по закону причины и следствия в ответ нам раздавала тумаки. И чем больше мы получали этих тумаков, мы все больше думали, что вокруг нас агрессоры.
Неосознанно получали тумаков.
Неосознанно, да, получали тумаки. И иногда эти тумаки мы получали не сразу, а через какое-то время. И даже сложно было отследить, что тумаки прилетают за наши проступки. И мы приходили к такому убеждению, что Вселенная вокруг нас, она злая. И, соответственно, если она злая, то я должен выживать, должен идти по головам, должен следовать каким-то своим целям, распихивать всех руками и ногами. И чем больше мы распихивали всех руками и ногами, тем еще больше потом получали тех же тумаков. Иногда не сразу, иногда время проходило много. И это нас заставляло все больше сжиматься в своей скорлупе, зажиматься и уходить от окружающих. Все меньше доверия у нас было к людям. И мы пришли к тому, что степень страдания от того, что мы одни, и все вокруг против нас, она возросла до критической точки. И в этот момент мы вновь вернулись в группу. Мы возвращаемся в группу, мы начинаем искать группу, которая не будет нас угнетать, в которой мы можем быть счастливы, быть частью этой группы. И в этот момент мы делаем большой прорыв. Мы начинаем раскрываться в группе, мы начинаем ее чувствовать. У нас есть... Мы знаем некие центры в теле, которые в йоге озвучиваются как чакры. И один из этих центров критический, как не раз говорилось, для населения Земли, сердечный центр. Центр, отвечающий за наше взаимодействие с миром, за наше ощущение других и себя в этом мире. И когда мы взаимодействуем в группе, мы волей-неволей, соприкасаясь, общаясь, мы развиваем этот центр. Мы начинаем ощущать, что мы не одиноки, это первое. Второе, мы начинаем ощущать, что Вселенная не является злой, и что если мы кого-то толкнули, если мы к кому-то проявили агрессию, то и нам склонны отвечать той же самой агрессией. А если же мы проявляем себя позитивно, если мы стремимся раскрыть какие-то положительные качества, и мы стремимся людям в группе сделать добро, то это добро начинает к нам потихонечку возвращаться. И чем больше мы раскрываемся, чем больше доверяем, и чем больше действуем с позиции доброты, к чему нас йога призывает. В йоге есть первый принцип, и это базис. Мы не причиняем вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если есть необходимость, действуем в рамках своего долга. Не больше.
Но и не меньше.
Но и не меньше.
Сказано отрубить голову целиком. Отруби, не дорубишь — плохая карма.
Так, улетела мысль. Ну ладно.
Раскрываемся вселенной, раскрываем сердечный центр.
Да, раскрываем сердечный центр, и когда мы начинаем действовать с вот этой позиции доброты, идем к своей цели, не по головам, то мы начинаем брать из мира, из вселенной только то, что действительно нужно нам. Мы не строим свое счастье на несчастье другого. Мы, например, есть какая-то пирушка, да? Мы не съедаем весь торт и убегаем с радостными криками, что никому не досталось. Вот, и я все съел. Мы делимся. Мы понимаем, что если мы поделились, то с нами тоже поделятся. И когда мы берем только не то, что вот есть там те же самые знания, есть очень много знаний, но мы берем то, что нас ведет к нашим целям с позиции доброты, не причиняя вреда, не отбирая эти силы, знания ни у кого, тогда мы начинаем все больше и больше раскрывать свой потенциал и действуем уже таким образом, что минимальная наша работа, минимальное наше вложение в какую-то ситуацию, оно дает максимальный результат не только для нас, но и для всех окружающих нас людей. И как раз это называется в йоге закон Рита, закон вселенской гармонии, когда каждое наше действие, как танец, оно гармонично, оно приносит нам счастье, счастье всем окружающим, и для всех пользы от минимального действия становится очень много.
Ну так, да, друзья, очень интересная тема, хотелось бы, конечно, и подольше, но что-нибудь там осветить. Например, то, что единомышленники являются не только средой, где циркулирует информация, но также источником ее появления. И вот есть неочевидный момент, но мы их не будем сейчас трогать.
Да, на этом мы садимся в любую удобную позу.
Сейчас, секунду. Да, нам нужно подарить еще книжку и момент еще такой озвучить, друзья. В связи с тем, что Международный открытый йога-университет постоянно изменяется, постоянно вырабатывает более удобные правила игры, у нас впереди близится некая такая реорганизация, когда мы сможем выдавать дипломы не только на русском языке, но и на английском, то есть фактически вы, поступая на обучение, будете уже обладать не только возможностью проведения занятий на в русскоязычной среде, но также в англоязычной, что значительно повысит ореол, как это называется, ареал вашего пребывания, расширит вашу свободу. Но в связи с этим некоторые движения по рекламе в русскоязычной среде у нас снижаются, активность эта, и если, как по-русски сказать, да, короче говоря, упор на поступление в МАЮ сейчас перекладывается в большей степени на сарафанное радио, если кто-то, так как, опять же, исходя из принципа эффективности, нам не нужны здесь люди, которые, скажем так, не лояльны, не единомышленники, а просто получатели дипломов, такие какие-то, ну, тяжело тоже на эту тему говорить. Вот, нам нужны единомышленники именно такие, которым интересно именно преподавание йоги, в первую очередь, как, ну, стать преподавателем йоги. Для вас сейчас это мало чем отличается от йога-тичер, там, и всех остальных йога-инструкторов, вот. Но действительно стать преподавателем, тем, кому интересно стать преподавателем, действительно, с большой буквы, тем, кому интересно поддержание йоги, вот это вот именно поддержание самого вот этого вот невербального знания. Вот. Мы просим вас приглашать их, если вы приглашать, так как смысл, короче, в чем? Вы приглашаете знакомых, единомышленников, для них делаются какие-то более льготные там условия, вот, поступления, обучения и все остальное. Если они приходят, говорят, что мы от вас, вот, от кого-то из, ну, такого-то студента. Если люди приходят какие-то
с внешних привлеченных источников, естественно, для них правила игры чуть отличаются до тех пор, пока они не докажут какую-то свою заинтересованность в процессе обучения.
Так, вы подписали?
Сегодня.
Ну, в общем, такая история. Немножко скомкана, пока это все выглядит, выпиливается рекламная версия этого вопроса. И давайте наградим кого-нибудь за внимательное слушание лекции. Илья, у тебя есть книга Ивана Ефремова «Лезвие бритвы»?
Есть.
Хорошо, у Миши тоже наверняка есть. Да, у Леши нет еще, да? У Леши нет еще.
Давайте
мы Леше вручим «Лезвие бритвы» для изучения. Действительно, друзья, спасибо тебе за твой вклад тоже в дело йоги, за поддержание и такое этих всех столков. Мы периодически тут дарим книжки, кажется, что иногда они старые, они такие, как это сказать, уже немножко неуместны, уже надо читать более современных авторов. Да, сейчас буду завершать, но в них хранится та часть мудрости, то, что называется поклон предкам, поклон Тхумавати, который позволяет нам чуть более плотно ощутить связь времен, связь прошлого и будущего. Ладно, давайте завершать будем пунктуальными. Мария
читает. Садимся в любую удобную позу, закрываем глаза, делаем 3 спокойных вдоха и выдоха. Благодарим всех участников мысленно за совместную практику лекции, потому что лекция – это тоже практика, тренировка нашего сознания. И на этом считаем нашу лекцию завершенной. Всем спасибо.